убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 14 марта, в студии Юрий Буткин. Сегодня в программе «Баррикады» мы говорим о перспективах обмена Надежды Савченко. Возможность передачи Украине Савченко не рассматривается до тех пор, пока ей не будет вынесен приговор. Так, во всяком случае, говорит официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Но сценарии, которые рассматриваются, сценарии самые разные. Об этом сегодня в студии профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. Андрей Викторович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И ответственный секретарь партии «Демократический выбор» Кирилл Шулико. Кирилл Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю «Говорит МСК». Мой первый вопрос, не преувеличена ли вообще роль Надежды Савченко в международных отношениях Российской Федерации? Кирилл Шулико.
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что прежде всего роль Надежды Савченко преувеличена в российской общественно-политической жизни, в российских СМИ. Я еще, естественно, понимаю и, так сказать, достаточно объективно отношусь к тому, что она является, так сказать, интересный для украинских СМИ, для украинских политиков, но для российских, мне кажется, здесь нужно говорить о том, о тех людях, которые находятся в украинских сиянах, вот, типа Ерофеева и Александрова, кстати, у них одного адвоката похитили, он не выходит на связь, пропал, против второго адвоката женщины возбуждают уголовное дело за то, что она якобы избила какого-то мужчину. То есть эти люди находятся в достаточно непростом положении, но о них почему-то говорится намного меньше, чем о Савченко. И, честно говоря, мне это непонятно. Я считаю, что вот эта история с Савченко — это часть информационной войны просто-напросто, но все-таки нужно думать о своих людях, которые
еще раз,
находятся.
Вы не только мировое значение оспариваете, но даже значение Надежды Савченко здесь, в России.
А прежде всего в России. Что касается мирового значения, понятно, что Украина стимулирует это обсуждение, и оно таким образом там в правозащитных кругах там, например, идет достаточно вынужденно, да, но в России, я считаю, очень преувеличена эта тема.
Это Кирилл Шулико, ответственный секретарь партии «Демократический выбор», Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Андрей Викторович, с вашей точки зрения, не преувеличено ли значение?
Да, абсолютно преувеличено. Это Савченко вообще никакой роли и влияния на отношения между государствами, а уж тем более на мировом уровне, не играет, играть не может.
Нет, ну, потому что давайте все-таки... преуменьшать-то в ответ тоже не нужно.
А что преуменьшать? Давайте посмотрим в глаза фактам. Кто такая Савченко? Это обыкновенный уголовный преступник.
Не про каждого из них говорит официальный представитель МИДа, да еще и говорит, не рассматривается, значит, может рассматривать.
Между прочим, официальный представитель МИДа Российской Федерации говорит очень кратко и очень сухо и очень корректно. И более того, вот последнее заявление Захаровой по этому поводу как раз и говорят о том, что мы обладаем полным объемом доказательства вины Савченко, но мы не делаем из этого пиар-компанию. Пиар-компанию разворачивает как раз Украина, которой нужна очередная сакральная жертва, потому что у них как бы образ майдановцев, погибших за свободу и европейский выбор на Майдане, он уже выветрился, они уже поблекли. Им нужен либо политзаключенный типа Савченко, которую насильно удерживают российские изверги.
Но они же как раз хотят, чтобы ее отпустили, и тогда у них не будет вот этого знамени.
Тогда не будет, но они очень надеются, что Россия ее не отпустит, либо отпустит не сразу.
И Россия не отпускает, то есть идет на поводу.
А у России ситуация следующая. Значит, Россия, ведь российская позиция какова? Вот. Мы заявили о том, что мы готовы рассмотреть вопрос о передаче Савченко, но после того, как ей будет вынесен приговор. Потому что здесь вступают в действие нормы международного права и международного соглашения в области уголовного права. Преступников можно выдавать в ту страну, гражданами которой они являются. Но предварительно обязательно необходимо квалифицировать их вину. Вот это сегодня и происходит, по большому счету. И в Савченко нет никакой сакральной загадки. Это обыкновенный уголовный преступник, и идет обыкновенное расследование особо тяжкого уголовного преступления.
Обыкновенная преступница, говорит Андрей Манойло. Кирилл Шулико, вы согласны?
Нет, конечно. На самом деле, давайте уж смотреть правде в глаза.
А давайте будем смотреть правде настоящие в глаза.
Давайте, Кирилл Шулико, сейчас будет говорить.
Правде в глаза. Савченко — это военнопленный. Равно как и военнопленный, те же там Александров с Ерофеевым, это просто самая громкая, да, вот, история с нашими военнослужащими, но наверняка там еще в украинских СИЗО такие люди есть. Это военнопленные. Понятно, что Россия не объявляла войну Украине. Украина, кстати, не объявляла военное положение на Донбассе, чтобы использовать армию. Но де-факто это были военные действия, в которых с одной стороны участвовала Савченко, с другой стороны там участвовали вот Александров и Ерофеев. Да?
И военнопленные.
Военнопленные, это конечно. И я считаю, что вообще по-хорошему, да, нужно говорить об обмене всех на всех вообще.
Хорошо, тогда я еще попрошу вас уточнить. Да. А военнопленные или военная преступница?
Военнопленные. Что касается преступлений, да, вот я уверен, что и в том, и в другом случае мы никогда не узнаем правды. Потому что, допустим, по Савченко, я сам на судебном процессе не присутствовал ни на одном заседании, но то, что я читал в интернете, те доказательства, которые выставляли адвокаты, в частности, Илья Новиков, они говорят о том, что очень мягко говоря, там все сомнительно, очень мягко говоря. И, вот, и такая же история с Александровым и Ерофеевым, где адвокаты тоже говорят об их невиновности в тяжких преступлениях.
Ответственный секретарь партии «Демократический выбор» Кирилл Шулико. Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Смотрите. Вслед за Кириллом Шуликой пишет Иван. Дело Савченко-Липовое. Защита порвала в клочья все доводы обвинения. Ну и я еще добавлю, ну как вы ее же называете преступницей? Суда даже не было.
Ну будет.
Приговора. То есть,
во-первых, смотрите. Значит, приговор определяет меру ответственности. Так? Угу. В отношении Савченко возбуждено уголовное дело. Причем возбуждено по факту убийства мирных граждан, причем как России, так и Украины.
Да, но суд может принять решение, что она невиновна.
Суд может принять решение на основании тех доказательств, которые представлены в суде.
Или счесть доказательства неубедительными.
Либо отвести эти доказательства. Угу. Суд, не бывает такого, чтобы суд говорил о том, что те или иные доказательства неубедительны. Угу. Он их либо принимает, либо отводит. И в этом отношении, насколько я знаком с доказательствами вины Савченко, там убедительные доказательства. И отведены они могут быть только не по фактической стороне, да, а только по процедурной. То есть если эти доказательства были оформлены, например, неправильным образом.
Ну хорошо, вот, то есть защита порвала в клочья доводы обвинения, это неправда.
Это неправда, это неправда. Те, кто видели, те, кто присутствовали, собственно говоря, на самих заседаниях, где эти обвинения озвучивались. Вот. Ничего подобного. Защита ведет себя вот как раз примерно так же, как украинская сторона. То есть они сыплют лозунгами, абсолютно ничем не подтвержденными.
Мне хотелось бы вернуться. Просто Юрий тут же пишет, а как это суд не приобщает доказательства защиты? Ну что это за суд?
Бывает.
Тут,
значит, вот...
Обязан. Состязательных сторон.
Это Кирилл Шулико,
да. Так вот, смотрите, если вы знакомы с состязательностью сторон и с тем, каким образом суд принимает к рассмотрению доказательства и приобщает их к делу, то для вас, наверное, секрета нет в том, что даже в том случае, если, допустим, произошло убийство, обычно криминальное, да, на месте преступления обнаружен пистолет, из которого предположительно сделан выстрел, и этот пистолет изъят с нарушением процедуры, то есть он вовремя не упакован в пакет, да, там не отсутствуют подписи тех, кто изымал дознавателей, то этот пистолет, как бы очевидным образом он не относился бы к этому делу, суд имеет право во внимание не принимать. Поэтому если в соответствии с уголовно-процессуальным Российским кодексом те доводы, которые представляет защита, это еще не доказательство. Если они изъяты и оформлены с нарушением, суд имеет право не принимать их во внимание.
Это Андрей Манойло, Кирилл Шулико. По поводу...
Ну, на самом деле, даже вот в тех доказательствах, которые представляла защита, они на самом деле публичны, есть в интернете. Там даже есть результаты заключения астрономического института, который опровергает те сведения и те доводы, которые представляются стороной обвинения. Но это не важно, на самом деле.
Доказательства — это важно. Доказательства не должны опровергать доводы.
Но у нас не суд сейчас.
На самом деле, понимаете, в чем дело, да? Вот что здесь самое главное. Никто не отрицает, ни украинская сторона, ни адвокаты, ни сторона обвинения, что Савченко участвовала в боевых действиях. То есть она является украинским военнослужащим, которую просто забрали из Луганской области и привезли в Россию, как военнопленного, как я об этом и говорю.
А как она оказалась в Луганской области-то?
Значит, я еще раз говорю, военные действия. И таким образом, я считаю, что в принципе нельзя рассматривать, что называется, по законодательству мирного времени какие-то правонарушения или вообще какие-то действия,
внимание,
которые были...
Я понял.
Да, военные.
Давайте тогда... А как тогда? То есть вообще вне закона, что ли, рассматривать? Войны нет.
Вот понимаете, в этом вся и проблема, что
эта война не объявлена. Ее должны были расстрелять. Ее привезли, поселили в комфортной камере, хорошо кормят. Она, мало того, что она там так, позволяет себе... Именно так.
Все-таки привезли.
Но не из Луганской области. Ее задержали на территории Российской Федерации.
На самом деле,
понятное
понимаете,
дело, что привезли.
Понимаете, здесь изолятор. В чем вопрос?
Должны были расстрелять.
Да, значит, вопрос очень простой, да? Значит, военные с двух сторон, естественно, стреляли.
Вопрос, он сложный.
В том числе и в мирных граждан, да? И те, и другие боевые действия, да? Бои были.
Где там мирные граждане?
Собственно, понимаете,
Подождите, секунду, да. Кирилл, подождите, Андрей Манойло. Вы вот так говорите, а для вас Луганск — это не Украина? Там не может быть военнослужащих украинской армии.
Они были на своей территории, естественно.
Вот смотрите, значит, что касается Луганска. Да. Для меня, я убежден в этом абсолютно, то, что происходит в Донецке и Луганске, да, это гражданская война. И ВСУ, и Нацгвардия, и прочие осуществляли там карательную операцию против мирного населения. Вот здесь интересно вообще говорится о том, что с той и другой стороны, мой уважаемый оппонент говорил о том, что люди стреляли в мирных граждан. Но донецкие ополченцы и луганские ополченцы стреляли в солдат, которые пришли на их землю проводить карательную операцию.
То есть они преступники, получается.
Солдаты стреляли по мирным гражданам.
Ну, как получается,
они преступники. Если... Солдаты, конечно.
Хорошо, теперь Кирилл Шулико.
Подождите, если, значит...
Вы просто... просто...
Дайте возможность.
Ну, во-первых, гражданская война, это не совсем так. Конечно, там есть некий такой конфликт между Западом и Востоком Украины. Он никуда не делся. Он никуда не делся. Но вот опять мы вернемся к нашим военнослужащим, которые находятся в украинском плену. А как они-то на территории Украины оказались? Если это гражданская война, значит, там не может быть никаких военнослужащих из третьей страны, в том числе и из России.
Хорошо, это Кирилл Шулико. Давайте, Андрей Манойло, вот ответьте тогда на этот вопрос, что ли.
Как оказались военнослужащие?
Ну да, вот 119-й тоже. На чьей стороне были Ерофеев и Александров?
Ну, для того, чтобы выяснить, каким образом они там оказались, с ними надо, по крайней мере, контакт установить. Ведь украинская СБУ изолировала их от всего, да, и выдает какие-то сфабрикованные материалы о том, что они якобы есть. Ну, они, может быть, и есть. Но наши военнослужащие могли попасть туда как угодно. Их могли захватить на территории Российской Федерации диверсионные группы. Все, что угодно могло быть. Вот, и в этом отношении это дело, которое надо расследовать. Но меня интересует вот какая вещь. Вот мы сейчас говорим о войне, о военнопленных. Тут, ну, я человек военный в прошлом. Вот, и я знаю, что такое и война, и боевые действия. И для меня как-то абсурдно выглядит, вот когда говорят о том, что Савченко военнопленный, например. А сразу возникает желание задать вопрос. Ну, а вот мой уважаемый оппонент, он хотя бы служил в армии, он знает, что это такое? Он знает, что такое военнопленный, как они вообще берутся?
Нет, я не служил, но, слушайте, если человека захватывают на территории Луганской области, Украины, привозят
ведь
в Россию
должна быть война.
Военнослужащего, который участвует в боевых действиях, ну...
Карателя.
Кто он такой
который
есть?
Который участвует в карательной операции.
Почему? Слушайте, значит, военнослужащие на территории... Украины, ведь Луганская область.
Нет, подождите, давайте каждый из вас ответит. Просто мы можем бесконечно спорить. Значит, это территория Украины, Кирилл Шумиков?
Конечно, до этого никто
Андрей
не Манов,
это территория Украины.
Формально ли фактически?
Нет, формально, естественно, мы же обсуждаем судебные вещи.
Да, формально это территория Украины.
Все, 230-й пишет, Савченко на момент задержания не была военнослужащей, а была добровольцем в карательном батальоне «Азов» 692-й. А как в составе ВСУ оказались? Ну, тут написано «Азов». Я цитирую напрямую сообщение слушателей. Как в составе ВСУ оказались сотни иностранных наемников? Что за мирное население с танками и градами, спрашивает Антон. Харьковчанин, Савченко наводила на блокпост, а там случайно оказались журналисты. Петр, Савченко была задержана изначально на территории Донецкой или Луганской республик, как потом она оказалась в России, как она могла участвовать в убийстве журналистов. Потом еще 230-й про Азов опять пишет, 119-й. Господа, вы юристы, чтобы судить о сути уголовного дела, 692-й. Каждый коротко. Андрей Манович.
Да, у меня красный диплом по уголовному праву и уголовному процессу.
Об этом уголовном деле вы можете судить?
Я могу.
Кирилл Шуликов.
На самом деле это дело не юридическое в основной своей части, оно политическое.
Но его же рассматривают в суде.
Да, но оно политическое это дело. Объективно, давайте уж вот честно скажем, это показательный процесс.
Почему политическое? Вот хороший вопрос.
Это показательный процесс над военнослужащим, который в другом государстве, в своем государстве участвовал там в антитеррористической операции, как она официально называется. Потом его выкрали с территории своей страны и привезли в Россию судить.
Все, я понял. Кирилл Шулик, Андрей Мануйло, давайте вы отвечаете тогда.
Вот послушайте. Я с уважением отношусь к мнению моего оппонента, независимо от его квалификации. Но мне хотелось бы все-таки понять, вот как может быть показательным процесс, если речь идет о совершении совершенно конкретных убийств и уголовных преступлений. Вот вы мне скажите, мой уважаемый коллега, Савченко в боевых действиях против граждан своей страны участвовала? Луганский, Донецкий.
Участвовала.
Она была наводчицей, которая наводила огонь?
Вот это я не знаю.
Это вы не знаете.
Я не доверяю многому, потому что говорится, и защиты, в том числе, и обвинения.
Ну, правильно, да, это ваше право. Вот она участвовала в мирных граждан на территории Донецка и Луганска?
В мирных я не знаю.
Это тоже вы не знаете.
Конечно,
значит...
Адвокаты опровергают это, по крайней мере.
Господа, есть еще...
Подход понятен. Подход понятен. Тогда каждому из вас вопросы от наших слушателей. Алекс у Кирилла Шулики спрашивает. США судят преступников из других государств, чем вы хуже?
Ну, вы знаете, допустим, меня вот эта логика очень удивляет. Мы хотим чем-то отличаться от Америки. Да, постоянно говорим, что там в Америке все плохо, а у нас все хорошо, но при этом самый дурной пример вот Соединенных Штатов Америки
это
мы берем.
Это странный подход, говорит Кирилл Шулик. Андрей Мануйло, 005, пишет, но в вашей логике, если бы российские войска вторглись, к примеру, на территорию Дагестана, это предположение 005-го, наши войска вы бы называли карательными.
Дело в том, что украинские войска, которые,
если бы он захотел отделиться,
которые вторглись на территорию Донецкой и Луганской областей, вот, они же там проводили не просто боевые операции против ополченцев, которые защищали свой дом. Они занимались там массовым геноцидом населения.
Тут конкретный вопрос.
Так вот,
тут конкретный вопрос.
Тут...
Значит... российские войска не могут вторгнуться
аналогии
на территорию,
неуместно.
Например, Дагестана. Да?
Хорошо. Это,
почему
это
не могут? Такой же,
не могут.
Такая же часть территории России, как и Луганская
абсолютно,
область,
абсолютно
территория
разные
Украины.
И несоизмеримые как разные вещи.
Все, в чем разница?
В чем разница?
Да.
Разница заключается в том, что в первую очередь... Значит, знаете, как дагестанцы говорят вообще по поводу своего вхождения в Россию? Ведь Дагестан — это была одна из двух частей, которая не вошла добровольно в свое время в Российскую империю. Дагестан и Чечня были завоеваны. Так вот, дагестанцы говорят сейчас, когда им их спрашивают о том, а вдруг придут какие-то, которые попытаются вас отделить. Они говорят, мы добровольно в Россию никогда не входили, и добровольно из нее никогда не выйдем. И никто нас не заставит это сделать. Именно дагестанцы, когда чеченские террористы Басаева и Гилаева вторглись на территорию, именно дагестанцы
хорошо
взяли в руки оружие.
Меняем
и пошли
Дагестан
защищать
на Чечню.
Что касается Чечни. Ну, в Чечне я был не раз. Я хорошо знаю и люблю эту республику. Так вот, в Чечне проводилась антитеррористическая операция.
Вот.
Но обратите внимание, что антитеррористическая операция там проводилась против не только местных сепаратистов, но и против множества иностранных наемников. Где
а
мы
если
сейчас...
бы не было
подождите, постойте,
можно
постойте.
Было
где мы видим
нельзя
этих иностранных наемников?
Вопрос был в другом.
Мы их видим сейчас в карательных батальонах. Под песками стоят и арабы, и черкесы, и чеченцы, и даже негры.
Это Андрей Мануйло. Кирилл Шулик о Ипатии пишет. Конкретный вопрос. Ведь Савченко судят не за то, что она стреляла или не стреляла, а за гибель российских журналистов. Именно наших российских журналистов, а не украинских.
Именно так.
Да, значит, это, опять же, это не доказано. Это раз. Ну, то есть, по крайней мере, адвокаты достаточно убедительно это опровергают. Это первое. А второе, ну, слушайте, вообще зона боевых действий — это достаточно как бы серьезная вещь. Вот мой оппонент в армии служил, он, я думаю, подтвердит, это серьезная вещь.
Да, вам
вещь.
Это побегать по этой зоне боевых действий с автоматом.
Да спасибо, не хочу, честно говоря. Я за мир вообще как-то, я вообще против каких-то военных действий, да. Но, естественно, журналисты были под определенным риском. Мне их очень жалко реально, потому что это действительно абсолютно невинные жертвы этой войны. Да, но, собственно, на поле боя все что угодно случится. Может, так, когда обстрел, и все, и в Чечне гибли журналисты, и в Сирии, где были военные действия, к сожалению, везде это происходит.
Понимаете,
ну, в чем
дело?
Очень коротко, Андрей Манов.
Да, их же расстреляли, как в тире, этих журналистов. Знали, кто ехал? Навели... Дали,
почему судят наводчика,
вилку,
а никого, не того, кто стрелял?
Именно так.
Это вопрос от харьковчанина.
Потому что тот, кто стрелял, мог и не знать, по кому он выпускает снаряды. А наводчик знал. Мало того, он рассмотрел в бинокль всех детально.
Это Андрей Мануйло, он профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Кирилл Шулика, ответственный секретарь партии «Демократический выбор». Мы сегодня говорим о перспективах обмена Надежды Савченко. Сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 14 марта, в студии Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Мы говорим о перспективах обмена Надежды Савченко. С нами Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. И Кирилл Шулик, ответственный секретарь партии «Демократический выбор». Это прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал, через сайт «говоритмосква.ру» или через Твиттер. Вот 692-й и предлагает нам вторую часть программы начать с ответа на вопрос. Ну хорошо, вот в нынешней ситуации будет суд, будет приговор и дальше. Что делать, Савченко, Андрей Мануйло?
Но я полагаю, что самое важное, это, конечно, определить ее степень вины, дать квалификацию ее вине и определить степень наказания. Затем ситуация может развиваться в нескольких направлениях. Но понятное дело, что как уголовный преступник, совершивший особое тяжкое преступление, ей грозит лет 20. В этом отношении я как бы рассматриваю оба варианта. С одной стороны, вор и преступник должен сидеть в тюрьме, и в этом отношении закон должен быть одинаков для всех. Это уголовный преступник, он должен сидеть.
Так.
Вот. Но где он должен сидеть? Это, в принципе, вопрос произвольный. Я не исключаю передачу ее Савченко украинской
но
стороне.
Но подождите, подождите. Если она
после внесения...
Да, но ее же там отпустят. Мы же это понимаем.
Но это ответственность уже украинской стороны.
Но мы, отдавая, понимаем, что она сидеть в тюрьме не будет. Значит, нам не важно, чтобы она сидела?
Понимаете, в чем дело? Нам важно, чтобы восторжествовала справедливость. А справедливость торжествует, когда признается вина и ответственность
приговор.
За конкретное.
Важен
именно,
приговор.
Именно так.
Да, это Андрей Манойло, Кирилл Шулико.
Ну, я считаю, что Савченко, как военнопленный, должна быть обменена на наших и военнослужащих. Причем, я думаю, что Россия должна вести переговоры. Вот и
приговор
требовать.
Важен?
Ну, вы знаете, я думаю, что, опять же, я... Повторю свою мысль, ее судят по меркам мирного времени.
Я понимаю, тут у нас уже
за деяние войны.
692-й спрашивает, хорошо, вот с вашей точки зрения, что делать Савченко? Прямо вот сейчас взять, отпустить, обменять?
Ну, я просто не думаю, что ее вот сейчас возьмут и обменяют. Но... Конечно, дождутся приговора, это просто, ну, как бы самый реалистичный сценарий, да? И вот после... Приговор, я думаю, конечно, ее нужно обменивать для того, чтобы...
Но с вашей точки зрения приговор не важен.
Не, я считаю...
Все, я понял. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Владислав Сурков, он же Аслан Тудаев, первый заместитель главы администрации...
Алло, это какой-то автодозвон, видимо, получился. 7373-94,8.
Он уже не первый заместитель, кстати.
Это да. 7373-94. Но это же автоматическая женщина. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, ваш вопрос.
Москва. Я вот обратила внимание на слова вашего собеседника о том, что Надежду Савченко надо судить по закону военного времени. А сейчас... Ну, вот мирное время и требования уголовного законодательства, наверное, к ней неприменимы. Ну, наверное, с этим можно согласиться, но у меня вопрос. А как же быть с Будановым, которого осудили по законодательству мирного времени, хотя его действия проходили в условиях войны? Как можно тогда охарактеризовать наши вооруженные силы, действующие в период чеченских войн? Что это были? Тоже каратели получились?
Давайте, Андрей Манойло.
Здесь
в принципе, мы об этом уже говорили,
здесь,
но
да, здесь ситуация предельно простая. Дело в том, что уголовное законодательство не зависит от того, какое время, мирное или военное. Судить по закону военного времени — это публицистический штамп. Что касается Савченко, она в принципе не может быть военнопленной, она ей и не является. Поэтому уголовное законодательство к ней спокойно применимо.
Так,
она не взята в бою.
Теперь я буду...
Как она не взята в бою?
Она, вот,
она не
взята в бою.
Она
был
вывезена с... территории военных действий.
Вы вообще знаете, кто именно ее вывез с территории Украины?
А вы-то откуда
знаете? И кто передал? Я знаю.
Хорошо, Андрей
Там
Манойло...
говорили, адвокаты...
И улыбнулся, как чеширский кот это называется.
Не помню.
На самом деле, господа, давайте вот что сделаем. Сейчас будут замечания наших слушателей. Каждого из вас я попрошу ответить коротко по возможности.
Хорошо.
509-й пишет, ее нужно... Мы же обсуждаем варианты обмена.
Да.
Ее надо поменять, но на Ярошенко и Бута, Кирилл Шулико.
Ну, вы знаете, на самом деле Ярошенко и Бут находятся в США, а... Савченко с Украины менять. Вот это просто, ну, нереальный, на мой
взгляд, нереально. Хорошо,
вариант.
Обменять на Ярошенко и Бута, Андрей Манов.
Ну, почему нет? На кого угодно ее можно обменять.
А нет, мы сейчас как раз и обсуждаем, потому что следующие вопросы будут про других.
Я думаю, что да, такой вариант также может быть рассмотрен.
А то, что там сторона другая, вообще четвертая, видимо, сторона.
Четвертая сторона,
понимаете, в чем дело? Если четвертая сторона согласится на подобный обмен, почему нет?
Хорошо, тогда 823-й. И она должна быть, учитывая громкость истории, она должна быть гарантией обмена всех на всех. То есть вот надо всех на всех реально поменять, и уже последний менять Савченко, Кирилл Шулико.
Всех на всех — это очень хороший вариант, я считаю, действительно, потому что пока пленные есть, война не закончена, это очевидно абсолютно.
Такой вариант, Андрей Манойлов. Всех на всех и последний Савченко.
Понимаете, в чем дело? Мне не нравится сам вариант обмена, хотя я понимаю, что он реалистичен и он может состояться. Дело в том, что, меняя Савченко на кого-нибудь, мы де-факто признаем о том, что, ну, у нее несколько особый статус. Я все-таки считаю, что сначала ей надо дать квалификацию как уголовному преступнику, а потом уже решать, что делать с этим уголовным преступником.
Ну, подождите, то есть уголовного преступника, что ли, обменять нельзя?
Уголовного преступника можно обменять, можно, как показывает практика мировая, обменивать даже каких-то членов террористических группировок. Но их обменивают не как комбатантов, попавших в плен, а как уголовных преступников.
Это другая история. 572-й пишет: а что вы будете говорить по поводу мнения родственников убитых? Вот, например, их надо спрашивать, они должны согласиться с тем, чтобы ее вот взяли и отпустили на Украину?
Вы знаете, Кирилл Шулико. Это на самом деле очень сложный вопрос, очень сложный с морально-этической точки зрения прежде во всего. Ну вот вам простой пример, да? В России мораторий на смертную казнь. Смертная казнь не исполняется, но вот всяких вот таких вот маньяков там, когда ловят, и жертвы всегда требуют смертной казни для них, но, к сожалению, для них это невозможно. Да, вот здесь точно такая же ситуация.
Так, надо учитывать мнение родственников убитых, Андрей Манойлов.
Вот я хочу сказать о том, что здесь точно такая же ситуация. Савченко действительно садист, который пытал наших луганских и донецких граждан. Это известно из показаний пленных боевиков Айдара.
Опять же,
что касается учета мнения родственников, я считаю, надо учитывать. Обязательно.
Хорошо, но тогда получается, что мнение отдельных граждан Российской Федерации может срывать какие-то межгосударственные договоренности.
Понимаете, в чем дело? Не нужны межгосударственные договоренности, которые идут вразрез с мнением граждан, особенно вот пострадавших таким образом.
А всегда будет кто-то недовольный.
Знаете, в чем дело? Вот каким образом принимает решение суд? Судья принимает решение на основании, вот это прописано, кстати, в праве, на основании доказательств, которые ему представлены, их убедительности, и на основании собственных убеждений. Так вот, мнение родственников — это то, что может повлиять на собственные убеждения судьи, и никто не вправе помешать судье принимать этого внимания.
Ну вот смотрите, да, значит,
Кирилл Шулико это
было, я просто помню эту историю суда над бисовским маньяком, которого сдержали в Москве, да, и родственники требовали смертной казни для него. Я просто это помню, это писали, да? Но ведь же никто не пошел в данном случае на нарушение моратория на смертную казнь. Хотя он прописан, смертная казнь, она прописана в законодательстве. То есть их требования, они не с потолка
взяты. Знаете, я согласен с вами, когда вы проводите аналогии между битцевским маньяком и Савченко. Вот Савченко такой же маньяк,
может
быть, даже и опаснее.
Я про родственников говорю.
А что касается родственников, то мнение родственников не может повлиять на применение норм права и на квалификацию тяжести деяния, на признание вины. Но... Когда речь идет о том, как поступать далее с той же Савченко и где она будет отбывать наказание, которое ей суд установит, здесь или на Украине, и все мы понимаем о том, что на Украине ее, скорее всего, отпустят, вот здесь я бы не стал бы сбрасывать мнение родственников со счету. И не только, кстати говоря, родственников, но и любых неравнодушных людей, а их много.
Слушайте, я вот чего не понимаю, да? Значит, мы про обмен Савченко говорим только с позиции Савченко, то есть что мы отдадим на Украину Савченко. Слушайте, мы в обмен получим своих собственных граждан, которые сейчас находятся в украинских следственных изоляторах в достаточно непростых условиях. Один там вот Ерофеев Александров получил при задержании ранение. У них фактически сейчас отсутствуют адвокаты, потому что там вот главный адвокат Гробовский, он похищен, и говорят его знакомые, что это сделала СБУ, да? То есть мы получим в свою страну собственных граждан, которые сейчас томятся в украинских застенках. А что касается, я буквально еще два слова скажу. Если Савченко вернется на Украину, это, собственно, там главными пострадавшими будут украинские власти, потому что она все-таки туда вернется для своего народа, вернется героем, да, для украинцев. И для властей это будет такое бельмо в глазу на самом деле.
Это известный журналист и политолог Виталий Третьяков тоже написал, обмен Савченко моментально превратит ее из проблемы для России в проблему для Украины и для Запада.
Именно так и есть.
Это так? Нет, Андрей Манойло?
Ну, это отчасти. Я согласен с тем, что Украина, раздувая некий такой пиар-образ Савченко, играет совершенно определенную, ведет совершенно определенную игру. Украине сейчас нужен некий такой герой, нужна новая сакральная жертва. Желательно, чтобы Савченко вообще никуда не уехал за пределы Российской Федерации, здесь бы ее в застенках где-нибудь изгноили. А если ее здесь посадят, то из нее сделают такой жупел, некий флаг о том, что вот человек пострадал за идеалы свободы и за их так называемый украинский европейский выбор.
Здесь уже фамилия Буданова звучала, вы слышали.
Вот. Это может быть и так. Но я считаю, что все-таки самое главное здесь – это неотвратимость наказания. Это вот основной принцип любого права. Если человек
чтобы
виноват…
Чтобы был приговор.
Да, да. Он должен понести наказание.
Он должен… Нет, подождите, но вы сказали, что можно поменять. Главное – квалифицировать в каком качестве.
Вот это сделает суд.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я хотел бы высказать свою позицию. У меня растет сын, я сам служил в армии, все родственники служили. Так вот, если Савченко поменяет на что-нибудь или как-нибудь, то мой сын в армию вооруженных сил России никогда не пойдет. Я косми лягу. Потому что эта мерзость, она должна сидеть и должна отбывать свое наказание.
Это все? Вот.
Да, это мое мнение.
Кирилл Шуликов, вам комментировать.
Ну, вы знаете, я же еще раз... Повторю, вот говорят же по поводу вот, что Савченко должна сидеть, потому что там, да, ну, слушайте, я не говорю о том, что ее нужно отпускать вот сейчас безо всяких каких-то предварительных условий. По поводу обмена, да, вот солдаты пошли в армию. Да, офицера там.
Нет,
они служили.
Обратите внимание, я
да,
просто.
Да.
Вот про Александрова и Ерофеева.
Да.
Вы упоминали. Сейчас наш слушатель вам говорит: а я-то своего на место Александрова и Ерофеева не отпущу в результате.
Вот я думаю, что
он
есть.
Он об этом говорит.
Я думаю, он говорит, что здесь он не упоминает. Он говорит
Нет,
про
он
Савченко.
Не упоминает, конечно.
Да, он говорит про Савченко. Ну вот смотрите. На самом деле, все-таки Россия должна за своих военных бороться, да, вот я считаю, что и здесь и добиваться того, чтобы они находились не на чужбине, а дома, это важно на самом деле, в том числе и для того, чтобы люди, которые находятся на военной службе, понимали, что они защищены вот в том числе от таких
это
историй.
Это Кирилл Шулик, Андрей Манойло.
Понимаете, в чем дело? Вот эмоционально я согласен с автором звонка. Потому что на самом деле, что такое армия? Армия должна защищать людей от нелюдей. И то, что происходит и происходило в Луганске и Донецке, это надо видеть своими глазами. Потому что, представьте себе, украинские артиллеристы стреляли по Донецку и по Луганску, вообще не целясь никуда. Вот идет утром троллейбус, там старики, женщины, дети. Попадает снаряд от града в клочки. Лежат разорванные пополам старики, разорванные пополам дети.
Вы это лично видели?
Ну, я не буду отвечать на этот вопрос.
Нет, а это принципиальный вопрос. А откуда вы это знаете? Мне это неизвестно, например.
А вы езжайте и посмотрите,
а
что там происходило
вы
и что происходит.
Вы лично видели? Вот правильный вопрос. Я не видел и не говорю. Я говорю, мне неизвестно об этом.
Да, может быть, вы не хотите
вы
признавать
это
очевидное. Подождите, это
Нет,
тоже вопрос.
Нет, подождите.
Я
а
вам
где?
еще раз говорю. Вы тогда езжайте и посмотрите. И посмотрите, знаете, не ту часть Донецка, до которой не долетают обстрелы, а ту часть, которая постоянно ими подвергается.
Тогда
на
откуда?
Передовой, может быть, у вас...
Да я
хорошо.
Знаю, что это печальное
вот.
Зрелище,
поэтому,
я же не спорю.
Поэтому, но... что я еще раз хочу сказать. Так вот, армия должна защищать мирных граждан от подобного рода нелюдей. И здесь я, в общем, действительно понимаю.
А государство должно защищать своих военнослужащих. Вот этот
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я вот хочу всем вопрос задать. Как будет для родственников, для детей, оставшихся сиротами у этих убитых журналистов? Если им компенсируют и каждому ребенку квартиру в Москве дадут двухкомнатную, или эта Савченко будет у нас сидеть, или ее просто обменяют туда?
Хорошо, давайте, Андрей Мануэлов.
А что компенсирует родственникам, имеется в виду?
Нет, ну, то есть, по сути, человек говорит, может быть, лучше родственникам много денег дать, квартиру дать и так далее, а про Савченко вообще забивать.
Понимаете, в чем дело? А заменят родственникам гибель кормильца, отца,
так
мужа,
уже нет.
Сына, не заметят. Так вот, главное — это справедливость, понимаете?
А не квартира.
Именно. Именно.
Хорошо,
так.
Кирилл Шуликов.
Ну, на самом деле, все-таки, действительно, я считаю, что родственникам нужен отец, там, сын, брат, муж, да, его уже не вернешь, поэтому какие-то компенсации, на мой взгляд, это просто ответственность государства перед теми людьми, потому что, в принципе, журналисты были государственной телекомпанией, и они работали на государство, поэтому, конечно, родственников забывать государство не должно.
Естественно, государство должно быть. Да? Но речь не идет о том, чтобы выдать Савченко, и Украина после этого перечислит какие-то деньги в качестве компенсации.
Да нет, это
об этом речь шла.
Нет, я с этим не согласен.
Кирилл, только, разве вы не видели фото того раскуроченного фиолетового троллейбуса, спрашивает Игнат?
Слушайте, значит, про этот фиолетовый троллейбус одна сторона говорит, что это обстреляли. Ну, украинцы говорят, что это обстреляли ополченцы ДНР, а ополченцы говорят, что украинская сторона.
А вы сами-то что верите?
Чему? Слушайте, на войне не бывает вообще правды, да?
Хорошо, 119-й.
Для этого надо на войне побывать.
Андрей Мануэлов, 119-й спрашивает.
Тем более в такой войне, в гражданской, как вы сами сказали.
119-й спрашивает, а градами из жилых кварталов тоже не люди стреляли?
Градами жилых кварталов по кому имеется он в виду? Имеет в виду.
Хорошо, тогда 493-й пишет: Савченко может быть не симпатичная, но наших ребят надо спасать, и обмен ее на наших будет правильным решением. Потому мы должны учитывать, я так понимаю, что Савченко защищала целостность страны, для которой Украина родина.
Понимаете, в чем дело? А в Ираке, когда она воевала, она тоже защищала целостность страны, для которой Украина родина. Давайте начнем с того, что Савченко садист. Вот она поэтому и пошла.
Но это ваше воевать.
Это мое личное мнение.
А в Сирии российские солдаты?
Стоп. Минуточку, я еще не договорил. Это раз. Во-вторых, что касается того, что надо своих граждан спасать, да? Но ведь огромное количество возможностей есть для того, чтобы их оттуда добыть.
Например, каких?
И не только обмен.
Ну, например, каких?
Во-первых, дипломатические меры. Всевозможные. Поэтому
они не работают,
это не безальтернативный процесс.
Хорошо. Андрей Мануэлов, вы на его стороне по итогам сегодняшней программы 134-21-35. Вам ближе то, что говорит и отстаивает Кирилл Шуликов в сегодняшнем выпуске программы «Баррикады», тогда 134-21-36. Код города 495. Если вы голосуете против всех, тогда 134-21-37. Все. Голосование пошло, значит, вам ближе позиция Андрея Мануэла 134-21-35.
Телеграфу против всех.
Кирилл Шулика, да. Вам ближе его позиция 134-21-36. И если вы голосуете против всех, тогда 134-21-37. Голосование пошло, вы зря сняли наушники, потому что обсуждение...
Обратно одели, все уже одели.
Продолжается, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос Кириллу. Кто утверждает, что антитеррористическую операцию на Донбассе проводит украинская армия, пусть назовет хоть один теракт, который предшествовал, например, там, походу на Славянск, ну, с чего все и началось. Хоть один теракт пусть назовет.
Хорошо.
Слушайте, ну при чем здесь теракт? Там были захвачены, например, органы власти в этих районах, были вооруженные захваты там администраций, отделений полиции, каких-то других зданий. Это, собственно, фактически, действительно, повод для наведения порядка абсолютно в любой стране.
Это и называется антитеррористическими вещами.
Ну захватили какие-то вооруженные люди.
Террористы.
открыли оружейные комнаты, забрали оружие.
Все, я понял. 119-й возвращает Андрей Манойло вас к истории, кто откуда стрелял. По ВСУ, конечно, стреляли из жилых кварталов, пишет 119-й, а 001-й пишет, не надо прятаться в жилых районах и вести оттуда обстрел, тогда не будет много жертв среди мирного населения.
Я хотел, чтобы он уточнил, где именно это происходило. Хорошо. В Славянске, в Донецке, в Луганске. На каком участке?
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот хочу ответить либералу, который у вас. Он говорит...
Вы можете задать вопрос?
Вопрос. Захваты оружейных комнат и захваты административных зданий были во время Майдана на Западной Украине. Почему не объявляла центральная власть антитеррористическую операцию на Западной Украине?
Спасибо, Кирилл Шулика.
Это вопрос к действующей на тот момент на Украине власти, к Януковичу. Эта власть была действительно слабой, и собственно, вот поэтому на Украине этой власти больше нет.
Так, 705-й, видимо, Андрею Манойло пишет, вы тут заговорили про Савченко в Сирии или где?
Это я,
в Ираке.
В Ираке. 705-й спрашивает, а какую родину тогда защищал Стрелков в Боснии и на Донбассе?
Стрелков защищал мирных людей и в Боснии, и на Донбассе. И если задать вопрос Стрелкова, то он подробно объяснит, почему он поехал мотивированно отстаивать тех людей, которых вот подобного же рода каратели приговорили заочно к смертной казни.
То есть его надо спрашивать. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Прошу.
Ну, вы совсем забыли Первую и Вторую Чеченскую, Афганистан, Анголу и многие другие страны, которые Советский Союз пытался как-то защитить. Значит, все наши ветераны, это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, которые Конечно. Сейчас живут и которые защищают закон о ветеранах, и Буданова того же, и многих других. Значит, вы оправдываете, я не знаю, тех людей, которые убили Буданова и продолжают убивать, искать адреса наших пиков и многое другое. Вы о чем говорите? Война есть война, и нужно судить каждого по его делам. Понимаете, нельзя копом навешивать на кого-то что-то чего-то. Иначе правила войны закончились, понимаете? Иначе не будут в дальнейшем защищать нашу родину, боясь, что такие судьи будут их потом судить, когда власть переменит.
Комментарии каждого из вас.
Ну, Кирилл вы знаете, на самом деле, конечно, я повторю свою мысль, которую я сказал в самом начале, что для России важнее всего защищать собственных военнослужащих и заботиться об их судьбе, а не о судьбе Савченко или кого-то еще, потому что это важно.
Это Кирилл Шулика, вы за него 134-21-36, вам ближе позиция Андрея Манойла 134-21-35, вы против всех 134-21-37, код города 495. Теперь ваш комментарий, Андрей Манойлов.
Знаете, а я вот родился еще в Советском Союзе, вот, я вырос в традициях интернационализма, и для меня главное это защищать тех, кто слаб. И с моей точки зрения, по моему глубокому убеждению, армия для того и нужна, для того, чтобы защищать тех, кто слаб, защищать от карателей, которых мы сейчас видим на Донбассе в рядах всех этих националистических формирований. И погибнуть за это честь, на самом деле, для любого человека, любого сына или дочери своей страны. Вот. А Савченко, она, когда ее пытается сделать как военнослужащий, таким образом, пятнают честь тех офицеров, в том числе и украинских, которые воевали в Афганистане, Анголе и в других странах.
Андрей Манойло, Кирилл Шулика.
Да, погибать вообще это всегда плохо. Это я не могу сказать, что это как-то там за честь. Вообще война это плохо, да. Поэтому, но в данном случае я могу сказать, что, конечно, армия должна защищать слабого, безусловно. Но мы и государство, и общество должны защищать свою армию, потому что иначе ее просто не будет.
Это Кирилл Шулика, ответственный секретарь партии «Демократический выбор». По результатам голосования 40% тех, кто приняли участие в голосовании, на его стороне. 53% на стороне Андрея Манойла. Он профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. И 7% проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады». Господа Андрей Манойло, Кирилл Шулика, я благодарю вас. Спасибо.